Следи за всем, но вычленяй главное. Смотри во все глаза и не пропусти ключевое. Будь в теме.
Самые значимые сообщения к текущему моменту рассмотрим подробнее в ближайшие полчаса. Алексей Красильников зовут меня. Я приветствую всех слушателей «Радио Спутник». В студии моя коллега Елена Глещинская. Елена, приветствую.
Доброе утро.
Ну и вот как без этого начать? Главную награду Киноакадемии США, «Оскар», завоевал фильм южнокорейского режиссера Пон Джун Хо «Паразиты». Это стало, кстати, не только лучшим фильмом года, это же кино победило и в номинациях «Лучший оригинальный сценарий», «Лучший иностранный художественный фильм», «Лучший режиссер», прям комбо полноценное собрали. Церемония вручения награды 20 минут проходит в Лос-Анджелесе, вот буквально минут 10 назад «Паразитам» вручили «Оскар».
Да, всего в категории «Лучший фильм года», помимо «Паразитов», были представлены и еще следующие картины. Это «Ирландец» Мартина Скорсезе, 1917 Сэма Мендеса, «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино, «Кролик Джо-Джо», «Брачная история», «Маленькие женщины», «Форд против Феррари» и «Джокер». Ну, естественно, «Джокер» был лидером по количеству номинаций. 11 номинаций, почти столько же, 10 было у комедийной драмы «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино и исторической драмы 1917 Тома Мендеса. Но все-таки главную награду взяли «Паразиты».
А вы смотрели какие-нибудь из этих фильмов так, чтобы прям вот за них притопить, поболеть? Потому что я лично, вот честно скажу, за «Паразитов» как-то изначально зацепился, и мне вот это вот, как это сказать, такая сказка, притча, которая, собственно, там рассказана, как-то по-особенному понравилось, что ли. Ну, плюс вот этот антураж и аура и такого дальневосточного, ну, в данном случае корейского кино, южнокорейского, она как-то вот свое взяла, потому что все остальное в этом плане казалось, ну, как-то по-обычному. Джокера тоже как-то вот он нравился, как-то я в этом плане попался под всеобщую такую эйфорию, но посмотрев, не очень. А вот «Паразиты» мне прям поразили, именно «Паразиты» поразили, хорошо, именно прям после просмотра.
Я, к сожалению, не смотрела «Паразиты». Как-то прошло мимо меня этот фильм, эта номинация. Но мне еще понравились «Маленькие женщины». Угу. Тоже очень достойный фильм. Такой неожиданный, что ли. Победителем... Продолжим дальше. Победителем в номинации «Лучший актер» ожидаемо стал Хоакин Феникс за роль Джокера. Ему удалось обойти коллег-актеров Антонио Бандераса, Леонардо Ди Каприо, Адама Драйвера и Джоната Прайса. Лучший актер второго плана Брэд Питт, ожидаемый
однажды... Да, две достаточно ожидаемые какие-то, да, победы. Да, такое, да, ощущение, что на них изначально ставили, как даже вроде альтернатив не видели.
Так же, как и лучшая актриса Рене Зельвегер за роль в фильме «Джуди». Они уже, эти актеры, получили не одну премию за эти роли до «Оскара». И как бы это были ожидаемые, и ставки ставили, естественно, на них. Лучший анимационный полнометражный фильм стала «История игрушек 4». «История игрушек 4». Опять «История игрушек», и даже не знала, что опять вышло.
Вот я, честно, как-то потерялся в этих «Историях игрушек». Имеется в виду, игрушек имеется в виду там 4, 3, 2. Но учитывая, что франшиза достаточно популярна, и она действительно нравится как взрослым, так и детям, здесь, наверное, удивительного мало. А в остальном, да, вот «Джокер» отыгрался на... Ну как отыгрался на Хоакине Фениксе, в том смысле, что принес ему эту тоже долгожданную и ожидаемую статуэтку. Но там действительно и визуальное, и психологическое преображение актера для роли, и роли внутри фильма было, конечно, показано очень-очень хорошо.
Ну вот что в этой церемонии впервые лучшим фильмом стало иностранное кино. Угу.
Это полноценно, причем иностранное, да.
Полноценно иностранное стало лучшим фильмом года. Вот это действительно новинка этой церемонии.
Ну что, через час, в 9 по московскому времени, подробнее разберем и про ожидания, и про дальнейшее. Обязательно обстоятельно побеседуем. В 9 по Москве это у нас будет в эфире. Предлагаю нашим слушателям или оставаться с нами, или следить за обновлениями у нас по сайту radiosputnik.ru.
Радио «Спутник».
Мы продолжим, и к нашей беседе подключается директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Доброе утро.
А вот судно-трубоукладчик, академик Черский, который рассматривается в качестве одного из возможных средств достройки «Северного потока-2», вышло из находки и сейчас направилось в Сингапур.
Это информация портала «Vesselfinder», и это судно должно прийти в Сингапур 20 февраля. Еще одно российское судно этого профиля, которое размещается на Балтике, принадлежит компании «Межрегион Трубстройпровод», трубоукладочная баржа «Фортуна». Однако некоторые говорят, что она не сможет и не готова к прокладке труб. Глава Минэнерго Александр Новак говорил, что академик Черкасский — это одним из вариантов достройки газопровода, но этому судну потребуется дополнительная подготовка.
Ну, так и есть, да. Да, у нас два судна, которые теоретически могли бы работать. Но дальше вопрос в законодательстве Дании. Там нужны специальные устройства, которые позволяют фиксировать данное судно на территории, определять местонахождение. Но вот баржа «Фортуна» не обладает подобными средствами, поэтому, скорее всего, ей не разрешили бы и, видимо, не разрешили работать. И академик Черский пока что единственный вариант, который есть у России.
А разрешат Черскому?
С партнерами нет. Ну, у него нет никаких препятствий для того, чтобы ему запретили.
Технических вы имеете в виду?
Технических нет. Угу.
А политических?
Нет. Политических с точки зрения Дании нет, потому что Черский полностью подходит под все параметры, которые есть в датском законодательстве. С точки зрения санкций Соединенных Штатов, они могут быть наложены только на само данное судно и на компанию, которая им владеет. Но это российская компания, уж она как-нибудь сама с этим разберется. А дальше все, технически он способен данные работы проводить. Поэтому пока что препятствий нет для того, чтобы он достроил.
Ну, мы же знаем, что там в Сенате придумывают еще какие-то новые санкции. Все для того, чтобы только газопровод не достроили. Вы не ожидаете каких-нибудь новых сюрпризов? Так в кавычках.
Нет, новые санкции могут быть, но это уже не против судна. Там санкции, которые рассматриваются сейчас в США, касаются потребителей российского газа. И дальше это санкции уже не против строительства газопровода, а против его запуска и против его функционирования после того, как он будет построен. Эти санкции могут касаться немецких компаний, которые будут данный газ забирать из трубопровода. Это возможно. Но дальше вопрос к Германии и вообще к противостоянию Соединенных Штатов и Западной Европы. То есть там попытка выкручивать руки Западной Европе, уже не России, а Западной Европе. Соединенные Штаты продолжают активно развивать эту линию. И, в общем, Дональд Трамп пока не собирается сходить с пути, ведущему к дополнительным санкциям, к дополнительному влиянию, к дополнительному облаганию деньгами западноевропейских партнеров. Вопрос, как они будут реагировать, пока что пытаются сопротивляться.
Вы знаете, у нас на сайте в комментариях еще многие пишут по поводу академии Черского, что он может не справиться с этой задачей, что он недостаточно оснащен.
Нет, ну, может, не может, там, все может произойти. Для того, чтобы завершить трубопрокладку, у него возможности есть. Да, это будет, может, не так быстро, как делали швейцарские партнеры. Все-таки рынок по прокладке подводных газопроводов сильно монополизирован в мире. И мощных таких судов, какие были до этого задействованы, действительно в России нет в принципе. Но ничто не мешает ему это сделать там с меньшей скоростью.
Медленно, но верно,
да? Да.
Дмитрий Владимирович, а можно у вас документ учить?
Да. Надо было идти.
Я прошу прощения, вот в информационном ключе еще опять же интересует. Смотрите, вот информация приходит с сайта Vessel Finder. Там, в принципе, мониторится положение многих кораблей. Я не знаю, насколько всех, там, если посмотреть, там вообще вся карта мира в этом плане. То это не как-то доделывается, доляпывается какая-нибудь заплатка на появившуюся пробоину в этой ситуации, а какая-нибудь официальная информация. Она здесь может, она здесь должна быть. Ну, что-то такое, чтобы можно было не по независимым источникам, не посторонним, а вот официально все узнавать.
Ну, это вопрос к «Газпрому», вопрос к владельцам судна. Хотят они публиковать официальное передвижение судна или нет? Может быть и нет. Может быть, это им и не надо, чтобы там Соединенные Штаты не вводили какие-то дополнительные санкции, положим, в порты, где это судно.
Так все равно же все узнают. Ну, это же видно действительно. А корабли, которые могут завершить работу,
не так много. Других кораблей все равно нет.
Вот.
Никакого другого, третьего варианта вообще не просматривает. Поэтому это единственный вариант. Вот им будут сейчас пытаться воспользоваться. Так что ничего обязательного для того, чтобы «Газпром» сообщал, что наше судно вышло там победной реляции, опубликовал, нет. Будет достраиваться газопровод, появится судно на месте, начнется работа, да, тогда будут официальные данные. Пока передвижение судна, в общем, никак не обязывает его владельцев громко сообщать, куда судно пошло.
Дмитрий Владимирович, на секундочку, буквально вас прерву. Наших слушателей приглашу традиционно и в наши же соцсети. Радио «Спутник» активно присутствует ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках, в любой соцсети, которая вам только придет в голову. Поэтому заходите, подписывайтесь, читайте, узнавайте новое и делитесь своими мыслями. Российский сенатор Алексей Пушков в Твиттере написал, что для Украины в Совете Европы все идет не так. Так он прокомментировал заявление украинского МИД о разочаровании принятым Комитетом министров Совета Европы решением о введении комплементарной процедуры реагирования на нарушение уставных обязательств странами-членами организации.
Ранее МИД Украины выразил уверенность, что введение подобных процедур только усугубляет мировоззренческий кризис в рамках Совета Европы. И вообще организация близка к концу, раз такие решения принимаются. Украина очень расстроена, что теперь Россию не могут отстранить или наказать по каким-то ее жалобам.
Дмитрий Владимирович, в данном направлении вот это противостояние, бодание, как с ним быть, как за ним следить и вообще стоит ли за ним как-то вообще обращать на это внимание?
Ну, специально следить за этим, там, скрупулезно тратить на это время и силы, наверное, не стоит, потому что ничего не изменится, ничего не произойдет. Украина вернулась в ПАСЭ с единственной целью пытаться вставлять палки в колеса взаимодействия Европы и России. Какой-то другой цели, какого-то другого смысла больше украинской делегации не видит. Сама пиар, сама презентация больше их не интересует. Вот единственное, что интересно, это попытаться козью морду состроить для российской делегации. Не получается, на их козью морду больше никто внимания не обращает. Ну есть и есть. Там, для Европы это больше не ньюс, не актуальная политика. Европе нужно развивать, наоборот, систему взаимоотношений, более прочную, более устойчивую экономическую на европейском пространстве. И для этого Россия, конечно, гораздо более важна Европе, чем Украина. Как раз в ситуации нарастающих санкций против Соединенных Штатов, там и во взаимоотношениях через Атлантику, Европа-США, Европе нужны серьезные, надежные партнеры здесь рядом, с которыми можно работать. И это точно не Украина. Поэтому Украина выпадает из списка актуальных тем для Европы связаться с Российской Федерацией. Тут Украина, к сожалению, для нее проиграла.
Как тогда в дальнейшем вот вести себя? Я не знаю, правда, насколько можно здесь давать советы. Вот в эти в перепалки твиттерные или какие-нибудь фейсбучные, вот это участие, это современность, без этого никак? Ну, просто не выглядит ли это несколько мальчишеством, что ли, реагировать на такие вещи? Ну, да, естественно, есть какая-то посылка, есть заход с той стороны. А отвечать здесь стоит, не стоит, как считаете?
Ну, я не думаю, что сенатор Алексей Пушков потратил очень много времени, написав твит из нескольких слов в адрес Украины. Я думаю, что автоматически делалось. Серьезно тратить на это время и силы совершенно бессмысленно и не нужно действительно заниматься изучением там болезни головы украинских делегаций. Могут себе позволить профессионалы-психиатры, а политикам тут делать нечего. И для них это совершенно не профильное направление работы. А то, что современная жизнь складывается во многом из твитов и из сарамб, почему бы не заняться и российским представителем. Но еще раз, это не требует много времени, не требует больших сил. Ответили и забыли.
Дмитрий Владимирович, спасибо вам огромное за комментарий. Действительно, вот это, к вот этой новой форме дипломатии, к твиттер-дипломатии нужно привыкать, нужно по-новому, что ли, в ней ориентироваться, понимать и представлять, что уместно, что нет. Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников поделился своими мыслями, а мы по-прежнему традиционно и, как обычно, ждем комментариев от наших слушателей на сайте radiosputnik.ru.
Будьте современными. Телефон уже не для звонков. Мобильные приложения делают его картой, кинотеатром, радаром и еще много чем. А теперь еще и радио. Ваше радио «Спутник» на платформах Android и iOS. Скачайте бесплатное приложение «Спутник News». Мы не хотим расставаться с вами ни на минуту.
Мы продолжим. Передовая группа экспертов Всемирной организации здравоохранения отправилась в Китай для изучения ситуации с коронавирусом. Во главе команды доктор Брюс Эйлворд. Он имеет большой опыт, возглавлял в свое время миссии ВОЗ по борьбе с лихорадкой Эбола, вирусом Зика.
Действительно, это легендарный человек, который добился успеха в таких экстремальных ситуациях в разных концах мира. И когда ВОЗ сообщила в конце января, что отправится туда для помощи китайских ученых в разработке коронавируса, действительно, вот такая кандидатура этого доктора Эйрбл, да, была выбрана не случайно, потому что совершенно вот такие неизвестные болезни, с которыми непонятно, что делать, его отправляют сюда всегда на борьбу с ними. Кроме того, сообщение о том, что самолет МЧС доставил медицинские препараты и средства индивидуальной защиты для жителей Китая. Всего 183 кубометров гуманитарного груза. Рейс выполнен в рамках поручения Владимира Путина и правительства. Еще одно такое сообщение, что количество заразивших новым коронавирусом в Китае превысило 40 тысяч человек. Это сообщение Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения страны.
Ну а тут потихонечку, опять же, число заразившихся растет. По-прежнему эксперты все-таки убеждены и убеждают, что делается все возможное и невозможное, делается достаточно оперативно. Но вот тот факт, что цифра заразившихся продолжает нарастать, как-то немножечко настораживает.
Вот специалисты из Лондонской школы гигиены и исследования тропических болезней, они провели математическое моделирование и сделали вывод, который и подтвердили другие ученые о том, что пик коронавируса достигнет все-таки во второй половине февраля. К этому моменту будет заражено еще плюс 5% населения в Ухане. Это ни много ни мало, еще 500 тысяч человек будут подвержены заболеванию, а только затем он пойдет на спад. Вот есть еще такие цифры о том, что число жертв нового коронавируса уже превысило общее число погибших за всю эпидемию атипичной пневмонии. Вот тогда, в 2003-2002 году. И сейчас уже больше 900 человек, а тогда погибло что-то 700 с небольшим. Но, однако, несмотря на это, специалисты Китая, других стран и ВОЗ уверены, что эпидемия SARS была намного опаснее нынешней в списке вспышки коронавируса, потому что уровень смертности SARS составлял почти 10%, а у нового коронавируса только всего лишь 2%, и число выздоровевших растет ежедневно. По последним данным из больниц выписали почти уже 3000 человек, и если последить за статистикой, то все-таки динамика выздоровевших, она дает какие-то там надежды и оптимистические...
Да, вот за этим моментом тоже нельзя упускать слежку, есть выздоровевшие, их достаточное количество. Продолжим, опять же, за всем следить, все обновления у нас на сайте radiosputnik.ru, а параллельно из того же, можно сказать, региона Азиатско-Тихоокеанского трагические известия приходят. Двое российских детей погибли в результате столкновения катеров в Таиланде, это сообщает российский консул со ссылкой на больницу в Пхукете. Трагедия произошла, есть даже некие видеокадры, но, правда, на них не очень хорошо видно, но тем не менее, там 20 человек, 20 россиян пострадали. Увы, вот есть и про летальные случаи сообщения. Пытаемся сейчас, радиоспутник пытается связаться с очевидцами происшествия, подробнее обязательно обо всем расскажем в 11 утра. Опять же, повторюсь, в социальных сетях, в том числе в наших, можно поискать эти кадры этого столкновения. В видео, конечно, не очень отчетливое, но тем не менее на него можно посмотреть. А американские СМИ называют реки одним из главных препятствий для победы в войне с Россией. Breaking Defense. Такое вот американское электронное издание пишет о таких подробностях возможной войны НАТО с Россией. Я так понимаю, если последить за подобными публикациями, уже прям о чем-то обязательном так. Как о чем-то обязательном об этом пишут?
Вот что они пишут, вот такая цитата. Армия НАТО десятилетиями боролась за установку бронетехники на самолетах, но на самом деле настоящая проблема – перебросить танки и бронетехнику через шаткие мосты советской эпохи в Восточной Европе. И приводят такой пример реку Вислы, которая протекает через всю Польшу и которая может стать серьезным препятствием войны с Россией. Но я так понимаю, это они планируют нападение на Россию, а не защиту, потому что если им придется через Вислу перебрасывать бронетехнику в сторону России.
Давайте спросим как раз об этом, вообще о такой ситуации, вообще насколько уместно это обсуждать. Андрей Кошкин у нас на телефонной связи, военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова. Андрей Петрович, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Вот, да-да.
Да, подскажите, пожалуйста, как вы вообще оцениваете вот такие аналитические статьи о том, как начинать войну с Россией с переброски бронетехники?
Прежде всего, следует сказать, что подобного рода информация, она уже давно известна. Просто-напросто сейчас выбрасывают в информационное пространство с определенной целью. Ну, может быть, к началу учений 2020, защита 2020, которую планирует провести НАТО, они продолжительные. Там переброска 40 тысяч личного состава с бронетехникой, 13, в общем-то, где-то тысячи должно быть всевозможных механических конструкций. И вот под это, скорее всего, вбрасывается информация о том, что, вот видите, товарищи европейцы, вы жалуетесь на то, что мы вас не защищаем, а у вас даже мосты не приспособлены для того, чтобы мы прошли маршем и победоносно защитили вас от вероятного противника. У них также есть расчеты и на дороги, особенно в Прибалтике, что эти дороги не выдерживают никаких военных расчетов. У них очень много. Все это постепенно вбрасывается, чтобы поддержать страх вот этот в информационном пространстве, запугать и обывателя. С одной стороны выбиваются деньги, с другой стороны показывается, как много делается. Плюс у себя тоже выбивается. То есть это весьма коммерческое, я бы так сказал, сообщение, оно регулярно появляется, но при этом наращивается потенциал информационный вот милитаризма.
Андрей Петрович, а если посмотреть о последствиях, есть ли они, вот эти именно последствия? Потому что вы абсолютно правильно подмечаете, была вот эта ситуация с дорогами, там танки куда-то сваливались года два назад, с этими с пролетами под мостами или под эстакадами, я помню, там тоже какие-то танки что-то задевали. А в итоге результат-то какой-то есть? Ну где? Ну хорошо, в России большая часть людей, вот обыватели, которые читают, ну на кого информационная война направлена, посмеялись. Люди, которые профессионально занимаются военным делом, все проанализировали, учили. В Польше или в Германии что-нибудь поменяли? Ничего не поменяли. А какие последствия, кроме того, что вы бросили?
А мне кажется, вот это очень выгодно для Польши и той же Прибалтики. Они могут теперь в очередной раз попросить денег на
им ничего не дадут
инфраструктуру.
Дополнительного. Потому что в Польше есть города, есть целые регионы, которые очень хорошо над инфраструктурой, над логистикой работают. Есть. Но вот это тоже как-то не особо обязательно видно.
Да, но при этом ставится вопрос. Проговаривается, поднимается градус опасности. Вот что главное сейчас притворяет в жизнь подобного рода сообщения. То, что мы готовы, и вот не сегодня-завтра, мы уже бросимся в бой. Угу. Вот что необходимо сегодня для тех, кто генерирует подобного рода информацию для европейского континента. Так что здесь все рассчитано, просчитано, и, к великому сожалению, запускается с определенной целью, и результаты есть. Результаты есть в обществе, особенно формирование общественного мнения европейцев, которые не верят, что победят они российскую армию, но при этом понимают, что вот враг там, а здесь вот за спиной как бы друг.
А вот, Андрей Петрович, а вот мне вот как девочке это вот такой вопрос. В 21 веке речь идет о войне на танках, которые будут переезжать через какие-то мосты. Есть же ракеты, самолеты, другие вооружения. О чем вообще речь? Какие могут быть танки?
Ну, все-таки постулат, который был и во время Первой мировой, и во время Второй мировой, что пока сапог солдата не встанет на землю, нельзя считать ее освобожденной от противника. Он остается, так что сухопутные войска, они не потеряли свою значимость, и все прекрасно это понимают. А на сегодняшний день, конечно же, с учетом возможностей высокотехнологичных вооружений, особенно ракет, еще толком никто не может разобраться. Особенно после того, как уже на подводные лодки стали ставить ракеты с боеголовками ядерной, тактической их ядерных боеголовок, которые, ну что, собираются начинать маленькую ядерную войну, она же сразу перерастет. Опыта применения ядерного оружия в боестолкновении пока нет. Только по мирному населению, что сделали Соединенные Штаты в Японии.
Андрей Викторович, спасибо вам большое за комментарий. Андрей Кошкин, военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РАО имени Плеханова, прокомментировал, ну вот уже прям точно гарантированное начало войны НАТО с Россией.
Ну, пусть это останется так только на бумаге или в электронных, да.
Но я вот начал думать, может быть, действительно вот эти вот не очень удачное состояние дорог на западе России, мостов на западе России, может быть, это стратегический какой-то будущий такой фундамент под это самое противостояние, чтобы уж точно, если танки проедут через мосты по Висле, вот по мостам и дорогам в России они уже не прошли. Вот разве что так можно грустно и печально пошутить. А я благодарю Елену Глещинскую. Лен, спасибо, спасибо большое. Алексей Красильев меня зовут.
Будь в теме.